Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTV представляют программу «Без дураков».
Всем добрый вечер. Сергей Корзун, ведущий этой программы. Мой сегодняшний гость Андрей Бельжо. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Как вам поживается в нашей больничке?
Да, в общем, по-разному. Бывает иногда весело, иногда грустно, иногда страшно, иногда... Нет, всегда интересно.
А вы как специалист сейчас говорите или как пациент?
Я говорю как, и как специалист, и как пациент одновременно.
Угу.
Потому что в нашей больничке, если вы имеете в виду то, что... то и я имею в виду, да, метафора
интригу сохраняем, да,
да, да.
Нет, не
сохраняем. То, значит, я и пациент.
И пациент, и доктор одновременно, и пациент... или доктором все-таки не дает быть?
Нет, ну почему? Здраво глядя на все, что происходит, я становлюсь доктором, ну, так же, как я и приходил, когда в больницу. Ведь до того, как я переступал порог больницы и не включал вот это вот реление, не надевал белый халат, я был просто гражданином обычным страны. Как только я надевал белый халат, я становился врачом, и тогда я уже работал как врач. Уходя из больницы, я опять становился там, не знаю, художником-любителем, другом, мужем, сыном и так далее, отцом. Вот, поэтому и здесь то же самое, одновременно.
Двойственность не влияет в целом на сознание? Это не опасно на здоровье?
Нет, никакой шизофрении, если вы имеете в виду схизо расщепления сознания, пока нет.
Рецепт есть у вас на выход? Вообще мы в кризисе или нет? Мы серьезно болеем или не болеем? Период активности такой гипертрофированный несколько, и, в общем-то, на ровном месте, потому что подобные события, подобные декабрьским, происходили, в общем, я имею в виду со стороны там власти, типа выборов, в общем, два раза в год, как минимум, они происходят на разном, на местном уровне, и тут вдруг встрепенулись, и что-то там зашевелилось такое, без всяких видимых вроде как причин.
Да нет, ну, слава богу, что встрепенулось, значит, знаете... Точка кипения, вот 99 градусов, вода еще не кипит, всего 1 градус, вода кипит при 100 градусах, да, какой-то анекдот был армейский, я помню, вода кипит при 90 градусах, да, вы перепутались прямым углом, так вот, все-таки при 100 градусах вода кипит, и, значит, не хватало вот 1 градуса, который произошел с известными событиями, там, маркировкой президента и премьер-министра и так далее, когда хамство перешло, степень просто хамства стала, и степень абсурда и театральности стала уже, ну, таким абсолютным цинизмом, ну и так далее. Вот череда этих событий, она и была вот тем одним градусом, который перешел от 99 к 100, и вот некая среда закипела.
Сейчас мы в конце апреля, точка кипения опустилась, снова можно уже прямым углом мерить или нет, или еще осталось близко к
кипению? У всех по-разному, каждый держит в руке свой стакан. И поэтому у кого-то вода холодная, у кого-то она кипит. Разные события по-разному. Ну, например, для меня очень важно, как человека, я себя называю таким животным социальным, скорее не политически активным, да, как говорят, а социально активным, потому что меня раздражают многие социальные несправедливости, скажем так, не вдаваясь в подробности политических основ этих социальных несправедливостей. Вот то, что происходит вокруг Пусси Райот, вот меня как-то почему-то это царапает.
И мне, с какой стороны?
Я не могу
девочек
быть...
жалко, церковь,
да,
жалко?
Да, или... мне жалко этих девушек очень. Я считаю, что несправедливо заявление президента, что они достигли того, чего хотели, в смысле популярности. Мне кажется, это некрасиво и правда цинично. Вот. Ну и так далее. Почему, собственно, нельзя поверить в то, что люди выступали и говорили то, что хотели, и пели то, что хотели, совершенно искренне, не ожидая никакой популярности? Почему мы отказываем людям в поступке, да, пускай этот поступок идет на грани фола? Почему обязательно мы ждем, что за этим либо оплата денежная, вознаграждение в виде денег, либо вознаграждение в виде популярности? Почему не может человек просто говорить то, что он думает, поступать так, как он хочет и считает нужным, ничего за это не ожидая?
Андрей, вот смотрите, большинство людей абсолютно либерально настроенных и склонных простить в душе или попросить простить этих девушек, говорят, тем не менее, что они совершили хулиганский поступок, и лейтмотив всех разговоров, что их надо просто там было высечь и отпустить, либо там святому отцу, значит, позвать их напоить чаем, поговорить за жизнь и спокойно выправить.
Ну, как говорил Кураев, ну, как угодно, пожалуйста. Есть разные варианты, можно мести улицы, можно...
Но вы оправдываете их поступок с точки зрения художественной ценности?
Нет. Давайте разделим на две части. Значит, если они совершили хулиганство, то тогда они могут выносить горшки, там, и суд это должен постановить. Совершено хулиганство, да, там 15 суток, подметайте улицы, там, делайте, что хотите. Ну, то есть, не что хотите, конечно, а социально полезным занимаетесь трудом, да, общественно полезным. Но держать 4 месяца до суда, мне кажется, это никак не оправдано.
Понятно. Ну, вы лично считаете, вот без всякого суда, что это было хулиганство или это был перформанс?
Я как художник считаю, что это был перформанс. Угу. Я не считаю это хулиганством. Я считаю, что это искренний поступок и искренний перформанс. Так я считаю.
А сегодня
что? Может быть, с элементами хулиганства, потому что сегодня в актуальном искусстве, в современном перформансе всегда носит некий элемент хулиганства, потому что всегда является неким вызовом обществу, да, неким выкриком, неким жестом обществу, чтобы оно посмотрело на то, что оно делает и как оно живет, немножко под другим углом зрения. Вот. Поэтому элемент хулиганства всегда может присутствовать, да, и всегда присутствовал в современном искусстве, в любом, да, если мы возьмем передвижников, которые выставляли свои картины, то они тоже были во многом хулиганскими, или там скандалы вокруг импрессионистов, да, и так далее. Ну, даже если были хулиганскими, да, даже если было чуть-чуть хулиганство, все равно это жест искусство, потому что он не нес в себе злобы, насилия и агрессии ни в коем мере.
Андрей Бельжов в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы» на телеканале RTVI. Андрей, зацепились мы немножко за эту тему, давайте все-таки ее вот так доворочаем, может, до самого конца.
До конца программы?
Нет, не до конца программы.
Хотелось еще о чем-то говорить.
До какого-то элемента глубины, не просто говоря о девочках из Pussy Riot, а о роли церкви как бы в нашей стране, православной церкви, кстати.
Ну, мне же наговорят сейчас, мне же понапишут, мне уже написали там про обрезание, про то, что про синагогу и так далее, чтобы расставить точки над
и. Вы все расстраиваетесь из-за этого?
Я не расстраиваюсь, я к этому привык. Знаете, когда меня в школе обозвали полукровкой, я как-то с тех пор свыкся с этим понятием, что мама у меня еврейка, папа русский. Когда кто-то судит по фамилии Бельжо, могу расстроить этих людей и сказать, что Бельжо фамилия к еврейству не имеет ровным счетом никакого отношения. Дуракам я как-то сказал на одном радио, которые стали звонить, что Бельжо – это вообще аббревиатура, чтобы они больше не звонили, и они попросили расшифровать, я сказал «Бог и любовь, жизнь, отечество», и они перестали звонить, ну и так далее. Поэтому, ну, на Руси вообще считается, что если фамилия не кончается на «ов», то, значит, это еврейская фамилия. Какая бы ни была фамилия, вот если непонятно, да, Вот. Ну вот хочу расстроить Бельжо, фамилия как раз русская.
Сейчас о фамилии и о предках еще поговорим. О церкви тогда один крошечный вопрос.
Церковь может быть, и не русская, но странная фамилия. Она такая, там целая история. Вот. Но, в общем, к еврейству не имеющий никакой отношения.
Все, да. Все, поехали о фамилии. Да. Не
нет,
так
могу,
много, кстати,
могу сказать и про церковь.
Фамилии.
Да, да, да.
Отец Георгий у вас, есть его двоюродный или был двоюродный брат, который, как вы выяснили, это читал в одном из ваших постов, да, воевали, ну, по одну и ту же, по разные стороны фронта, но с одним и тем же врагом,
да,
практически.
Да, брат, деда, который был расстрелян, вот по фамилии Бельжо в Норильске, он в свое время эмигрировал в Америку в 2014 году с ансамблем балалайщиков и дамристов под руководством Иванова.
А если еще глубже, там вы писали в одном из постов своих как раз о том, что по вашей семье прошла, в общем, вся жизнь России, Советского Союза, и теперь Россия идет, начиная там от революции.
Ну, мамин папа был расстрелян и был коммунистом-большевиком. Папин папа был расстрелян в Норильском лагере, или неизвестно, или там еще какое-то время прожил. Я вот недавно был в Норильске по другим делам и узнавал. Вот, или еще там промучился до 42-го года, но тоже там остался в Норильске. Папа прошел всю войну от начала до конца через Сталинградскую битву. Мама проработала в школе и была дочкой расстрелянного папы, репрессированной мамы, которая была, то есть моя бабушка, с которой я жил вместе, была в Акмолинском лагере жен изменников Родины, а потом в Тюмени до смерти Сталина. Поэтому вся война, все репрессии, революция, все, в общем, в одном флаконе, в одной семье, невзирая на половину национальности, да, с одной стороны евреи, а с другой стороны русские, в этом смысле страна не разбиралась.
9 мая у нас близко, война такая, тема серьезная, это правда, что ваш отец там трижды был на волосок от смерти, в общем, во время войны?
Папа рассказывал, да, правда, и в Сталинградскую битву, про Сталинградскую битву рассказывал, как он вспоминал, как ему нагадала цыганка в парке культуры имени Горького о том, что он женится, и у него будет сын, и так далее. И вот когда там было все перемешано с кровью и с грязью, он представлял себе, что не может он погибнуть, потому что вот ему предстоит еще вот это в жизни. Поэтому, ну, разные были истории, да.
Не странно то, что 9 мая праздник войны, который минуло уже столько лет, столько десятков лет. Ну, помимо, наверное, общепризнанного Нового года, который вообще имеет отношение к какому-то выдуманному, там, случайному, условному дню. Вот единственный праздник объединительный для нас. Уже сейчас, по-моему, ни 1 мая, ни какой другой не объединяет. Или есть праздники другие в нашей жизни? Это вот по поводу того, что серия праздников майских началась.
Ну, для меня, например, 9 мая, пожалуй, самый важный праздник. Я уже давно не люблю... или не очень люблю, скажем мягко так, Новый год с его предновогодней истерикой, которая начинается чуть ли не с конца сентября, и скоро ощущение, что вообще она не будет заканчиваться никогда, то есть будем ждать все время Новый год с момента, как он только начался, да, вот, 9 мая, наверное, единственный, ну, для меня, не наверное, а для меня единственный праздник вот такой по-настоящему серьезный. Мы идем.
Чего других праздников не придумано, каких-то таких,
которые. А праздники трудно придумать. Праздник должно пройти очень много времени, как мне кажется, для того, чтобы праздник устоялся. У него должно быть, вокруг него должна быть какая-то официальная и неофициальная история. Это должно пройти через семьи, поколения и так далее. Тогда получится какой-то праздник. А так его придумать и сказать, давайте праздновать, вот, ну, давайте праздновать. Праздник либо внутри всегда, да, его можно придумать, собраться с друзьями и посидеть за столом и обсудить то, что происходит. Это тоже праздник во многом, да, когда особенно давно не видел друзей и близких. А вот этот праздник, он все-таки с историей своей.
А государственный праздник какой бы предложили для нашей страны? Для нашей с вами страны государственный праздник, который мог бы объединить. Что, на ваш взгляд, какая дата была на самом деле важной? Более древняя или в современной истории? я не знаю, там, 22 августа, например, 91 года, да, или что у нас там было, 3-4 октября 93 года. Есть какие-нибудь даты в современной истории, которые есть смысл
праздновать? Не знаю, сходу я не скажу. Либо я дат не знаю, либо я... Я вот сейчас вспомнил,
по событиям,
что однажды я в городе Канны пошел со знакомой своей в казино, и больше никогда в казино не ходил. И вот мне посоветовали ставить на красные и черные, и я... Надо как-то цифры выбирать, и я стал вспоминать все праздники. И я ставил на праздники. Вот на советские, на международные и так далее, и так далее. И выиграл какие-то деньги.
Да.
Да, потому что как-то бессмысленно было ставить цифры, выдумывать как-то глуповато. Не знаю, я сейчас не выдумаю никакую цифру и не скажу.
Мне... И события никакое не отметьте. Вопрос-то не о цифре. Вопрос о событиях, которые действительно
события,
важны.
Мне кажется, важным было событие на Сенатской площади, вот то, что когда вышли декабристы на Сенатскую площадь, мне кажется, это было важным.
Самодержца,
да,
вооруженное
мне
восстание.
Кажется, было важным событием не только вооруженное восстание, а поворот некий сознания, когда люди такого уровня и такой глубины знаний осмысленно пошли на это, мне кажется, это было важным. Ну и вся последующая история декабристов, по-моему, одна из самых драматических и светлых страниц в истории России.
Декабристами назвали сразу и людей, которые в декабре прошлого года вышли на улицы в Москве.
Я пока про тех.
Я понимаю, я-то хочу спросить про этих, насколько оправдан, на ваш взгляд, есть ли что-то общее?
Ну, в таком случае я тоже декабрист, потому что я был там с Леночкой.
Один раз, несколько раз, последовательно с Леночкой?
Да, последовательно, тихонечко.
Марш миллионов. Вопросы от наших слушателей довольно много. Их давайте этот задам. Неделя остается до судьбоносных событий для всей страны в Москве, пишет One7. Вся страна замерла в ожидании. Вы будете участвовать в марше миллионов? Это первый вопрос. И второй. Способен ли прогрессивный народ в нашей многострадальной стране, с сокращениями даю тяжелые фразы длинные, свергнуть диктатуру и вывести страну из хаоса?
Это очень сложный вопрос, потому что, когда я куда иду, я иду, потому что скорее идут мои ноги, но не идет, то есть ноги идут быстрее, чем идет мой мозг. Я поясню, просто потому что я чувствую, что нужно идти, что идут люди близкие мне по духу. Я могу со многим и очень со многим не соглашаться, со многим лозунгами и так далее, и они меня могут бесить и раздражать. Но коль скоро есть некое сообщество, это не чувство стадности, а вот есть несколько там фамилий, имен и так далее, вот, которые созваниваются, и вот мы встречаемся и идем, потому что не можем не пойти. Это скорее ноги. Мы можем критиковать, идти, критиковать, и издеваться, и иронизировать, но не пойти как-то не очень получается.
Вопрос, на котором раскололась часть либерально-демократической, скажем, такой общественности, если рядом с вами в колоннах идут крайне левые или крайне правые, то есть люди, воззрения которых вы никак не поддерживаете, это ничего не страшно?
Нет, страшно. Я стараюсь не идти там, где со мной идут. Я стараюсь идти с теми людьми, которые мне близки. Те же люди, с которыми я готов там сидеть, разговаривать, выпивать. И у нас очень много общих интересов. И мы смотрим на мир в общем и целом близко. Я не скажу одинаково. Мы можем расходиться в каких-то мелочах и спорить, но мы не являемся в чем-то глобальном антагонистами. Вот, а с правыми и с левыми, ультраправыми и ультралевыми как-то нет.
А то, что массовость этих действий все-таки обеспечивалась отчасти, частично.
Ну, я же сказал, что мы...
Я же сказал, Сереж,
не загоняйте меня в угол. Я же сказал, что мы можем идти, иронизировать, со многим не соглашаться, и так далее. Но просто идти с теми, с кем я иду плечом к плечу, я согласен, да, извините за это пафосное плечом к плечу. Да, мне это не очень нравилось. И очень многое не нравилось.
Ну, а дальше просится выражение «узок круг этих революционеров».
Узок. Узок.
Крайне далеки они от народа дальше.
Крайне далеки, да, совершенно, очень узок и крайне далеки от народа, я совершенно согласен с этим. И я давно, несколько раз в блоге, в разных блогах своих писал о том, что и по-разному называл путинский тупик, кремлевский тупик, там и так далее, как улицы называются, да, тут тупик такой-то и так далее. Поэтому вот ключевое слово – это некий тупик, потому что я... Пока на сегодняшний момент какого-то выхода не вижу, к сожалению.
А кто те люди в этом движении? Ну, кто ваши, кому вы доверяете? Там, ну, не знаю, Акунин, там, Парфенов. С кем вы? Или вы вот движение такое...
Акунин и Парфенов мне симпатичны.
Петрович.
Нет. Акунин и Парфенов мне, конечно, симпатичны. Я им доверяю.
Хорошо. Рыжков, Немцов, профессиональные политики. Навальный, Удальцов.
Ну вот когда Удальцова мучили, я выступал в защиту Удальцова. Как только Удальцова перестали мучить, я уже как-то смотрю на него немножко по-другому. Знаете, вот когда он голодал и когда там его без конца сажали, я даже как-то писал: «Оставьте в покое Удальцова». Ну, подавал, в общем, вякал и подавал свой голос. А сейчас, когда Удальцов уже так вроде твердо стоит на ногах и уже ведет всякие переговоры, я уже вглядываюсь в его позицию. Навальный симпатичен мне как борец с коррупцией, но когда на митинге он громко кричит и задает вопрос «да или нет», наверное, это формат митинга, потому что существует формат митинга, существует формат свадьбы, существует формат похорон, да. Наверное, так нужно говорить, но мне неприятно, когда меня спрашивают «да или нет». Мне вот это не очень приятно. Я хочу сказать и не «да», и не «нет», и, пожалуйста, не кричите, и идите куда-нибудь. Ну и дальше как-то не в эфире. Вот, поэтому у всех я вижу какие-то недостатки. Но, тем не менее, я туда иду. Назвать кого-нибудь одного, не добьетесь от меня, я не назову не потому, что не хочу, а потому, что не могу.
Ну, голосовали за кого-то, например,
да,
на
голосовал.
Этих выборах?
Да, голосовал. Голосовал за Прохорова.
Из возможных.
Да.
Кстати, о Прохорове, да.
Голосовал за
времени,
Прохорова.
Если в двух словах, перспектива есть или удачливый человек, который...
Ну, из тех, кто был предложен, я выбрал Прохорова. А первый раз я голосовал и довольно много раз голосовал, и раньше голосовал за Яблоко и, в частности, за Явлинского. Когда его сняли с выборов, я голосовал, для того, чтобы пойти на выборы и отдать свой голос, я голосовал за Прохорова.
Интересная тема, возможно, продолжим во второй части. Напомню, Андрей Бельжо, гость программы «Без дураков». Встретимся через пару минут.
«Без дураков». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTV представляют программу «Без дураков».
Сергей Корзун у микрофона, гость программы «Без дураков» Андрей Бельжо. К вопросам от слушателей, которые пришли до эфира. Господин Бельжо спрашивает «Хубрак-2». Почему вы удостаиваете свои кисти и слово только властные структуры? Ведь в рядах оппозиции находятся еще более комичные персонажи, еще более комичные их действия. И второй вопрос от товарища, который подписался просто, Юрий Андропов. Когда вы, наконец, изобразите Немцова и компанию, вот в частности?
Ну, странно. Я вообще не изображаю конкретных политических деятелей вообще. Я рисовал Лукашенко, Матвиенко, Ельцина, Горбачева.
Вашу серию, там есть слушатели,
да-да.
Которым очень понравилось.
Лукашенко, Матвиенко, Ельцина, Путина, Горбачева, собственно, и все. Поэтому все остальные картинки вообще про жизнь и про абсурд жизни. Они могут касаться как оппозиции, как и властных структур. В общем, это... Смотрите внимательно картинки и учитесь, тренируйте абстрактное мышление, и все получится.
Окей, другая тема. Уважаемый Андрей, господин Самов прислал. Может, сексуальное меньшинство и извращение так расцвели именно потому, что в СССР вообще не было секса? Даже отца, приласкавшего свою дочь, относят к педофилам. Это что, да. Массовый психоз и вообще болезнь такая?
Ну, вот это еще одна тема, которая меня волнует уже не только как гражданина, но и как психиатра. Ну, во-первых, все было в Советском Союзе, и как и в любом обществе, и я уже много раз писал и говорил, что невозможно с помощью пропаганды из человека, из гетеросексуала сделать гомосексуала. Ну, невозможно. Ну, такова биология. Вот, поэтому соберите 20 гетеросексуалов и рассказывайте, показывайте им, как хороши гомосексуальные связи. Они будут из зала 20 гетеросексуалами. Вот и, собственно, и все. Это первое. Поэтому...
Как кандидат медицинских наук говорите, да?
Да, как кандидат медицинских наук говорю. Поэтому глупости это все. Невозможно пропагандировать. Пропагандируй, не пропагандируй. Рассказывать нужно в школах. Это правда. Заниматься с нормальным сексуальным воспитанием – это правда. И когда у меня были программы на петербургском телевидении, была программа «Наболевший вопрос», было несколько программ, где были, кстати говоря, священнослужители, с которыми были долгие споры. Они считают, что это нельзя делать, а я считаю, что нужно делать, просто нужно делать это аккуратно, умело, и важно, кто об этом рассказывает, и, конечно, раздельно для девочек и мальчиков, но сексуальное воспитание в школе как предмет вводить нужно, потому что иначе это сделает интернет и порно-сайты. Вот. Что касается педофилов, то педофил, опять же, нужно понимать, это тот человек, который совершил уже действие. Да? Тогда он преступник, а учитель, который... поддержал свою ученицу, гимнастку, которая прыгает на бревне за бедро от того, что у него вдруг маме что-то показалось, маме этой девочки, да, он не педофил. И педофилом он еще никаких действий не совершил. И называть его педофилом – это преступно. Поэтому вот история, которая произошла с учителем, с педиатром из маленького городка под Казанью, который ощупывал лимфатические узлы, что и обязан делать по своей специальности. Если бы он не сделал, тогда его нужно было, если бы он этого не делал, лишить его диплома. Ощупывал лимфатические узлы в подмышечной и паховой области у девочек 14 и 15 лет. Его объявили педофилом. Врача, который работал там многие-многие годы, а мама его тоже врач, и акушер-гинеколог, и приняла роды, половину города прошло через ее руки, то это, конечно, либо психоз, либо абсолютный какой-то цинизм или вырождение, или серость общества. В общем, я не знаю, как это назвать.
Средневековое вообще
ощущение. Да, да, здесь очень-очень много всего намешано. И в этом смысле, конечно же, общество нуждается в неком просветительстве, потому что если появляются люди, которые... вешают, что называется, лапшу на уши, или, как говорил мой пациент, размазывают кашу по волосам, то это, конечно, ужасно, и тогда неизвестно, куда мы уйдем. Не в 21 век, а куда-то в 16 или 17, понимаете?
Ну, действительно, такое ощущение, что скатываемся время от времени, вернее, боремся с тенденциями, идущими оттуда. История с адвокатом, с этим, который заявил о том, что надо вводить в России, в Москве, да, суды шариата, и которые лучше, да, будут, да, и которые уже, ну, возник разговор вокруг этой истории, это история того же порядка, как мне кажется. Вам как кажется?
Да, абсолютно, абсолютно того же порядка. Там, правда, выступал в его защиту его сын и говорил, что папа не то говорил и так далее. Но неважно, что сказано, то сказано. Но, в общем, это, конечно, довольно страшный ряд. От этого на душе как-то можно рисовать про это картинки и таким образом лечить себя заниматься психотерапией, психотерапией самого себя, да, вытеснять как бы через картинки вот этот вот абсурд. Но я занимался этим до поры до времени, но потом уже стало как не очень весело. Потому что вот когда набрасывается весь город на педиатра, понимаете, то это уже страшновато. Или когда набрасываются там, подтасовываются документы на профессора музыкального училища, то это страшновато. Вот. Но тогда вот я как написал, я вот своего внука, например, часто сажаю себе на колени, обнимаю его и ласкаю и так далее.
Сразу тогда... начинаешь подать, что я делаю.
Да-да, ну тогда я тоже, считайте меня педофилом, да. Еще раз повторяю, педофил, который совершил уже это действие. И если видеть в каждом педофила, то мы скатимся, черт знает, в каждом мужчине педофила, черти знает куда.
Хорошо, а история с экстрасенсами, это история того же порядка из средневековья, из верований, или в этом есть что-то? Ну, сейчас одна из самых рейтинговых передач, по крайней мере, где-то.
Ну, давайте скажем так. То, что называется парапсихология, это всегда было, и в Советском Союзе тоже всегда интересовало, да, людей, публику и так далее. И, конечно же, люди с какими-то возможностями, сверхвозможностями есть, но их единицы. Когда же общество ориентируется исключительно на этих людей и занимается поиском этих людей, а их уже искать не нужно, и когда выходят целые газеты, где на каждой странице приворожу, заворожу, отворожу, за один сеанс верну мужа, потенцию, там, лечу бесплодие за один сеанс и так далее, ну, это абсурд. И люди идут, и идут, и идут, и это тоже говорит... То, о чем мы только что, вот, то, что мы только что обсуждали, это, в общем, говорит об определенной, к сожалению, серости.
Ну, вы как мозговед, скажите, великие все-таки там прорицатели, провидцы были, там Ванга, Нострадамус, там кто еще были, или это легенда во многом?
Ой, его... Трудно сказать, я в это как-то не очень вдаюсь, потому что если брать Нострадамуса, например, то его можно трактовать и так, и так, и так, и так. Это, я как-то, честно говоря, далек от этого, и здесь из меня не получится глубокий собеседник, а заниматься профанацией как-то не очень хочется. Я в это, честно говоря, не очень верю, потому что это все теория больших чисел, совпадений, и так далее, и тому подобное, потому что существует некий процент гипнабельных людей, да, если вот выступает там гипнотизер или экстрасенс, то на него идут уже априори верящие ему, а значит, уже выполнена во многом задача, верящие ему гипнабельные люди. То есть, таким образом, в аудитории у него... практически 100% успеха, потому что это уже как через ситечко они просеяны. Если же он возьмет случайную выборку, да, и возьмет с улицы, то у него окажется тот самый процент, я не помню, чему он равен, там, 10-12 или гипнабельных людей. Вот они, вот эти 10 человек, они, значит, на них он повлияет, они будут там... выполнять его задания и так далее, а все остальные не будут. Расскажу просто забавный случай, если можно, конечно, коротко. Конечно. Да? Замечательный психотерапевт наш, профессор Рожнов такой, у которого я проходил тоже курсы повышения квалификации как психиатр, потом я захотел быть еще психотерапевтом, еще немножко поучился. Он, значит, был очень крупный, мощный мужчина, и он шел так по коридору, как в фильме «Девять дней одного года», на нем развивался халат, и за ним летели, значит, все его там ординаторы, студенты и так далее. Он влетал в палату, около кровати уже стояли его пациентки, и он подходил к одной, и к другой, и к третьей, и к четвертой, и кричал: «Спать!» И они раз, и отваливались тут же в кровать. «Спать!» — говорил профессор Рознов, и они засыпали моментально. И вдруг он подходит к одной и говорит: «Спать!» А она стоит. Иное внимание. Он третий раз, четвертый. Она говорит: «Простите, пожалуйста, профессор, а почему вы на меня кричите?» Он развернулся и ушел. Вот пример... человек, который не поддается никакому внушению, а это был пример императивного так называемого императивного гипноза, приказ, да, которому поддаются там по статистике в основном женщины, плюс женщины Востока, плюс с не очень высоким уровнем образования.
Вообще много гипнобильных людей? Половина?
Нет, меньше, процент меньше, там, меньше. Я не помню сейчас процент профессионалов. Не буду называть, чтобы меня не заклевали потом профессионалы.
Сами не занимаетесь гипнозом? Нет, там через Петровича?
Нет, какое-то время я занимался, да. Какое-то время занимался. Я занимался кодированием. Лечил.
От зависимости различные.
Да, да, да. Но это были длительные сеансы. И успех был скромным, таким, каким он и должен, собственно говоря, быть.
Андрей Бельжо, напомню, в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы» на телеканале RTVI. Ну, а слушатели нас возвращают к вопросам. Давайте еще одну темку добьем, которую затрагивали. По сети пришел вопрос, можно ли повлиять на формирование сексуальной ориентации ребенка к этому вопросу.
О, так я сегодня в гостях, надо было объявить меня не Андрей Бельжо, художник, а Андрей Бельжо, психиатр. Я тут, на самом деле, уже давно не работаю.
Не объявлял.
Да. Но это вопрос к детским психологам и детским психиатрам. Повлиять на ребенка, на его сексуальное воспитание можно. И вот здесь вот очень важно вводить сексуальное воспитание. Потому что, например, у мальчиков известно так называемое недифференцированное, есть период, да, во время полового созревания, недифференцированное сексуальное влечение. Они еще не очень устойчивы, им очень хочется всего, что движется, да, но вот они пока не очень стойкие. И вот в этом смысле есть некие опасности, да, что касается мальчиков. Но потом все как-то выходит, все выруливается. Потом есть личности, которые, вот знаете, как... Вот не совпало оболочка мужчины, да, а нутро, как бы, и психика не нутро, нутро в кавычках, да, закавычено, психика такая вот девичья и женская, да, и вот это очень сложно, эти люди страдают, потом идут на операции по изменению пола и так далее, и так далее.
А мода?
Я хочу просто обратить, коль скоро слушает, да, большая аудитория, и есть люди очень такие активные, воинствующие, надо понимать, что у этих людей жизнь довольно сложная, что за этим стоит очень много драм, трагедий и так далее, и так далее, поэтому... Не все так просто и однозначно в жизни.
Но нужно быть просто терпимым. О детях, а мода может повлиять, скажем, образ кумира своего любимого на детское именно восприятие? Или
не думаю.
Здесь сложно об этом сказать? Так что вообще, в принципе, депутаты многих ЗАГС-собраний, которые обсуждают эти вопросы о пропаганде там, секса, гомосексуализма там, в среде молодых, они, в общем,
я написал, мне кажется, что правильную.
Правильную. Это вопрос вам.
Нет, я уже давно сказал, что самые рьяные морализаторы – это скрытые извращенцы. Я в этом совершенно убежден. Нет, работа неправильная, потому что правильная работа была бы направлена на правильное сексуальное воспитание в школе, да? Это рассказы отдельно, то, что я вначале говорил девочкам и мальчикам о том, как это должно быть и так далее, и так далее. Ну и в частности, надо понимать, что если вдруг сложилось так, что влечение гомосексуально, то это не является болезнью, это нельзя ни в коем случае лечить. Так оно сложилось. Потому что сейчас ведь идут разговоры о том, что что гомосексуалистов нужно лечить, что их нужно изолировать и так далее, и так далее. Но это такие элементы обычного фашизма и более ничего.
Андрей Бельжо, все, завершили, надеюсь, с этой темой. Вопрос совсем о другом. Сокол Жириновского, человек так подписался, прислав этот вопрос. зачитывать?
Не да, конечно.
Не боитесь Соколов-Жириновского?
Нет, не боюсь. Ни Жириновского, ни Соколов не боюсь.
Прочитав ваш блог Ахаматовой, я понял, что я бездельник на диване. А если кто-то из благотворительного фонда наложит кучу в подъезде, то сделавший ему замечание тоже будет ублюдком на диване. Это к вопросу к вашему посту, в котором вы защищали, в частности.
Нет, ну вот если человек наложит в подъезде,
да, я понял. Именно из-за того, что они занимаются благотворительной деятельностью, для тех из слушателей, из
зрителей, которые... Нет, вот если человек наложит кучу в подъезде, то он, конечно, будет абсолютным ублюдком и подонком, это безусловно. Потому что за ним кто-то должен убирать, и ничего хорошего он не сделал. Если человек совершает в своей жизни много разных хороших поступков, да, и вынужден или не вынужден, но у него какая-то другая точка зрения, допустим, вынужден или другая точка зрения, то винить его нужно, прежде чем его винить, нужно все-таки положить на одну чашу весов то, что он делает в своей жизни, и мог ли бы это он сделать по-другому без поддержки того человека, которого он поддерживает, да, в данном случае Путина. Я приводил пример как-то, что Фаина Георгиевна Раневская, например, была дважды лауреатом Сталинской премии. Могла или даже трижды. Актер Черкасов или Любовь Орлова, или ее муж, режиссер Александров. Сняли бы они эти фильмы? Они это все, я назвал фамилии лауреатов Сталинской премии неоднократных. Да? Они ведь могли бросить в лицо эту Сталинскую премию Иосифу Виссарионовичу, да, и отправиться в Норильский лагерь или на Соловки там, или еще куда-нибудь, или получить пулю в лоб там, или в затылок, да, скорее всего. Вот. Но они этого не сделали. От этого прошли годы, и мы смотрим фильмы с Фаиной Георгиевной, и никоим образом ее не осуждаем. Даже в голову никому не приходит. Это моя любимая актриса, да. Поэтому имеем ли мы право судить? Я писал только о том, о чем знал, да. Я участвовал в нескольких акциях вместе с Евгением Мироновым, да, когда мы отправляли детей без ног из детского дома, когда собирались эти деньги. Представьте себе мальчика, у которого нету двух ног, а у другого мальчика двух рук. А получилось это так, что мама выставила их на мороз на балкон.
В качестве наказания?
В качестве наказания, чтобы ребенком не кричали. В результате были отморожены ноги, там, руки. Американский протезист, гений, который без ног, на шикарных совершенно протезах, я просто сидел с этими людьми и выпивал, и он мне демонстрировал свои протезы, которые гнутся везде. Согласились это сделать бесплатно. Вот мы собирали деньги. Потом отправили еще партию детей. Извините за слово партия, да? И все это благодаря Евгению Миронову, который переписывался с этими детьми, и вот Наташа Шагинян, это такой фонд, часть фонда «Артист», да, но он об этом не говорит. И получилось это благодаря тому, что он заслужил свое имя большим своим талантом, да, безусловно, это один из лучших на сегодняшний момент наших актеров. Ну и дальше я думаю, какая мне разница, собственно говоря, меня вообще, вот мне хоть кто говори, голосуй за того-то, да? Да мне не важно. Ну, сказал мне Миронов, голосуй за этого. Я пойду голосовать за того или не пойду голосовать. Мне не важно, что сказал Миронов или сказал Чулпан Хаматова. Или человек, к которому я отношусь с гигантским уважением и считаю его вообще своим главным учителем. Пускай он мне попробует сказать, иди голосуй. Или сделай вот это. Нет, на меня невозможно повлиять. Значит, если возможно повлиять вот на этого, который сидит на диване и сравнивает кучу... слово дерьмо у нас эфирное?
Абсолютно, да, корректно.
Вот. Хорошо спросил. Ну вот.
Это на мой взгляд. Пускай
он занимается воспитанием собственной личности и сделает так, чтобы на него никто не мог повлиять. Или хотя бы поможет там нескольким людям и запишет это в свой актив и в своей голове. Да, я это сделал. Какое-то доброе дело. Или уберет кучу этого дерьма за кем-нибудь или помоет свой подъезд. Ну уже как-то хороший поступок. И потом я еще раз повторяю, я писал, и я убежден в этом, что слова Миронова относились не к людям, которые ходили с белыми ленточками, а я отношусь к этим людям, то есть не ко мне, а именно к тем, кто поливал в комментариях, а их было много, Чулпан Хаматов, в данном случае он просто заступился за свою подругу и за соратницу по театрально-киношному цеху, что, мне кажется, ну, не выбрал слово, бывает, слетело с губ. Но как-то судей-то много, да.
Ну, градус, в общем, такой нетерпимости в обществе время от времени разрастается до таких размеров. Да. В общем, как бы подводя итог тому, что вы сказали, значит, нельзя считать, что, по вашему мнению, как в некоторых вопросах это сквозит, который приходит к вам, то, что человек, который занимается любой благотворительной деятельностью, у нас в стране дефицит на благотворительную деятельность, уже дальше не подсуден, и невозможно его критиковать другим людям.
Нет, подсудны все те, кто совершает какие-то поступки, нарушающие закон, если мы подсуден, имея в виду без кавычек.
Да.
Обсуждать мы можем любого человека, но мы должны делать это корректно. Да, но если... Почему? И человек, который занимается благотворительностью, его можно обсуждать как угодно. Но просто кто обсуждает? Если об этом говорят люди, которые не знают, что делает этот человек, и сами ничего не сделали доброго, я привел пример. Я однажды шел... Есть у нас секунда,
есть,
да?
Есть.
Из сада Эрмитаж, где там мы собирали деньги, продавали там куклы, я не помню, что-то раскрашивали и так далее. И собирали деньги на операции конкретным детям, на операции на сердце. И потом эта акция закончилась, я шел, впереди меня шла мама с дочкой. И дочка говорит маме своей: «Мама, ну а что же мы не купили эту куклу? Ведь деньги бы пошли бы детям на операцию». А мама говорит своей дочке: «Да не пошли бы они на операцию, а пошли бы они, все бы деньги бы своровали». И мне так хотелось этой маме дать по затылку, потому что я-то точно знал, что деньги идут вот через фонд «Линия жизни», да, в котором там спасено около 4 тысяч детей. Да. Но она таким образом и девочку травмировала, и девочка уже будет расти, вот это уже не сексуальное воспитание, а это нравственное воспитание, да, и девочка уже представляет себе, что вот, а чего тогда пришли в этот Эрмитаж? Просто посмотреть, как известные дяди делают куклы, раскрашивают картинки?
Андрей Брюсов в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы». Сам последнее коротко, что радует, чтобы не завершать все-таки на грустной ноте? Клуб Петрович,
собственно... Радует очень много. Радует сама жизнь во всех ее проявлениях. Радует возможность ездить и что-то видеть. Я, например, там, не знаю, 3 недели назад был в Норильске, а потом улетел через 2 дня в Венецию. Меня это радует. Меня радует, что я спускался в шахту, а потом гулял с писателем Сорокиным по Венеции, показывал ему этот замечательный город. Меня радует, что пока я рисую, и сердце мое бьется. И мои близкие пока живы и здоровы, слава богу, пусть живут долго-долго.
Андрей Бельжо, «Без дураков». Спасибо огромное.
Спасибо.
Всего доброго.
«Без дураков». Не успели послушать передачу? Прочтите ее на нашем сайте echo.msk.ru. Там же можно все обсудить. Главное – запомнить наш адрес echo.msk.ru.
Где и как действует шариатское право? Тема программы «Обложка-2» в это воскресенье после 20 часов. У нас в гостях политолог, профессор Георгий Мирский, корреспондент телеканала «Аль-Арабия» Мазен Аббас и московский корреспондент турецкой газеты «Хюриет» Нордун Хаджиоглу. «Обложка-2». Воскресенье после 8 вечера. В это воскресенье после 23 часов в программе «Попутчики» кандидат наук, географ, гидролог, ведущий телеканала НТВ Александр Беляев. «Попутчики» в воскресенье после 11 вечера.
С 9 до 11 утра утренний разворот ведут Владимир Варфоломеев и Ирина Воробьева.
Каждый понедельник после 16 часов слушайте программу «Тектонический сдвиг». Евгений Ясин рассказывает о том, как соревнования различных культур, начиная с античности, привели к возникновению современных проблем в экономике и политике. «Тектонический сдвиг» по понедельникам после 16.
В
понедельник